Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария. У микрофона ведущая программы, врач-педиатр и одновременно врач-гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. Ну, как всякое дело, нужно в начале нашей программы попросить благословения у Господа и помолиться. Итак, пусть Господь благословит нас на эту программу. Итак, мы с вами продолжаем цикл радиопрограмм, которые мне бы хотелось объединить под одним зонтиком, под одним названием «Супружество под покровом Божиим». Я хочу попросить вас, чтобы вы приготовили бумажку, карандаш или ручку и три фломастера. Это красный, зеленый и желтый. Они нам пригодятся, потому что у нас с вами будет такое некое подобие практического занятия, когда я буду объяснять вам очень важные для семьи вещи. Итак, мы с вами уже обсудили такие вопросы, как отношение Бога к сексу и выяснили, что творцом секса является сам Господь. И то удовольствие, которое получают люди тогда, когда они вступают в интимные отношения, тоже было в замысле Бога, как некая награда за открытость супругам к передаче супругов к передаче жизни. Мы говорили и даже рассуждали с вами о том, что значит одна плоть и как важно понимать всю глубину этого Божьего замысла. Ну а чтобы понять Божий план для создания полноценной, здоровой, физически, душевной и духовной семьи, необходимо понять, где мы находимся, каково наше отношение к так называемым средствам и способам планирования количества детей в семье. Ведь я думаю, что всем вам известно, и вы понимаете, что точка зрения зачастую очень сильно зависит от точки наблюдения, то есть от того, насколько широк наш угол зрения на ту или иную проблему, так мы эту проблему и воспринимаем. Что касается планирования семьи, то обнаруживается в лучшем случае необыкновенная узость кругозора людей в этом вопросе, а в худшем случае – полное невежество. И вот это невежество мы и стараемся разрушить в наших программах «На волнах христианского радио Мария». И вы знаете, многие просто удивляются, как можно такие вещи, секс, интимные отношения, планирование семьи обсуждать на волнах христианского радио. Друзья мои, святое место не бывает пусто. Как говорится в русской народной пословице, ее уже приводил отец Евгений в одной из наших программ. Ведь тогда, когда мы чего-то не знаем, и это место пустое, то оно заполняется из другого источника. И мы видим, из какого источника вот это незнание, эта зияющая пустота начинает заполняться. Так давайте же посмотрим на вот эти очень важные вопросы для супружеской жизни, для существования вообще семьи с христианской точки зрения, с христианских позиций. И не будем стесняться говорить об этом. Мы не будем выражать каких-то неприличных выражений. Вы просто в результате наших программ, вы просто поймете, как прекрасно мы созданы Господом. Все наши системы. Мы без, что называется, без всякого сомнения и смущения говорим о том, как прекрасно то сердце, которое у нас работает от момента буквально 18 дней внутриутробной жизни и до последнего вздоха. Мы говорим, как прекрасно устроены легкие, органы пищеварения, органы мочевыделения, можем рассказать. Но почему же нам не разобраться, как устроены детородные органы, как они работают? И просто увидеть, насколько это прекрасно, как все совершенно создано и как легко все это испортить. Так вот, вот я бы сказала, что в этом вопросе существует у очень многих людей полное невежество. И вот еще раз хочу повторить, что в моих программах я постараюсь разрушить наше невежество. Итак, сейчас я хочу, как автор этих весьма необходимых и специфических для радиопрограмм сделать следующее очень важное заявление от имени нашей группы, которая занимается обучением методу естественного планирования семьи, то есть обучает всех желающих методу распознавания плодности. Итак, заявление таково. Мы не навязываем людям многодетности. Мы не учим людей контрацепции. Мы просто просвещаем всех желающих, рассказываем и показываем, как чудесно сотворена необыкновенная машина, механизм обоюдной человеческой плодности. И вот в этом механизме обоюдной человеческой плодности участвует и мужчина, и женщина. И мы можем научить каждую супружескую пару определять по простейшим гормонально зависимым признакам плодные и неплодные дни женского цикла и использовать эти знания как для того, чтобы отложить зачатие ребенка на более благоприятное для семьи время, или же, напротив, определить время, наиболее благоприятное для зачатия. И вот второе особенно необходимо тем парам, которые страдают пониженной плодностью и очень долгие месяцы, а порой и годы, а иногда даже и десятилетия не могут зачать желанного ребенка. При этом нередко врачи не находят причин, почему у пары нет детей, разводят руками. И вот как раз вот в этих случаях и есть возможность помочь зачать ребенка этим парам благодаря тем знаниям, которые они получат о человеческой плодности, об их конкретной плодности. И вот такие пары благодаря изучению и наблюдению за признаками, симптомами плодности благополучно зачинают ребенка на супружеском ложе с удовольствием и, надо сказать, бесплатно, а не в стеклянной пробирке. По нашей статистике, из 10 пар с функциональным бесплодием, 8 пар зачинают ребенка в течение года благодаря использованию метода естественного планирования семьи, метода распознавания плодности. И вы знаете, это великая радость не только для той бесплодной пары, которая долгие годы мечтала о ребенке, но и для нас, тех, кто им помог обрести это родительское счастье. А вот надежность метода для тех пар, которые по какой-то причине откладывают зачатие, тоже весьма высока и составляет 99,8% надежность использования этого метода. Но это как бы в процентах говорить не очень точно, и, может быть, грамотнее было бы сказать, что индекс Перля, о котором я вам рассказывала в предыдущих передачах, при использовании метода естественного планирования семьи, метода распознавания плодности, составляет 0,2. Это значит, что из 1000 супружеских пар, которые используют метод распознавания плодности в своей супружеской жизни, в течение года только получает 2 неожиданные беременности. Но вы знаете, наверное, это те беременности, те детки зачинаются, которые просто необыкновенно нужны Господу для каких-то особых целей. А вот для того, чтобы сравнить вот точность и надежность контрацептивного эффекта таких способов, как прерванный супружеский акт или использование вот резиновых изделий, то там это индекс надежности составляет 15-20, то есть это где-то практически в 100 раз метод естественного планирования семьи надежнее при откладывании зачатия, чем вот эти вот барьерные способы контрацепции. И примерно в 5-10 раз метод надежнее, чем использование спирали и гормональных таблеток. Так что, видите, метод все-таки это Божий, эти знания от Господа, потому что мы просто-напросто изучаем тот механизм, который был создан Творцом, когда Он творил нас в чреве матери. Вы помните, как написано у Давида в Псалме 138? «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Так что так, как нас соткал Господь, вот это мы изучаем и используем эти знания для того, чтобы регулировать зачатие ребенка. Итак, мы с вами в предыдущих программах обсудили, какие минусы и какие плюсы таких традиционных способов, как прерванный супружеский акт, использование презервативов или кондомов, они еще так называются, влагалищных колбачков, диафрагм, спринцеваний, спермицидов, а также поговорили о плюсах и минусах внутриматочной спирали. И мы с вами говорили о спирали, что спираль на самом деле не является контрацептивным средством вообще. Это на 200% раннее абортивное средство. И каждая женщина, которая носит в своем чреве спираль, фактически в ее организме происходит, может происходить до 13 абортов в год. То есть практически столько абортов, сколько месячных пройдет у нее за этот год. Потому что аборты эти совершаются при рвании беременности на очень ранних стадиях развития человеческого эмбриона. И вот все это мы уже обсудили в наших предыдущих программах. Сегодня наша программа будет посвящена началу, я думаю, что разговора о гормональной контрацепции, изобретенной всего лишь во второй половине 20 века. И тема эта очень большая, и, конечно, она вызывает очень много вопросов. Не все понимают, как действуют гормональные контрацептивы, на чем основано их противозачаточное действие, и вообще сколько там этого противозачаточного действия, нет ли еще каких-то механизмов, которые не пускают новую жизнь в этот мир. Вот как раз об этом мы и будем с вами обсуждать в течение следующих программ. И вот, чтобы понять, как действуют гормональные контрацептивы, необходимо иметь, ну, буквально самые элементарные знания о женском цикле. И вот для этого-то нам и пригодится сейчас листочек бумажки и ручка или карандаш, я надеюсь, который вы успели приготовить, а также фломастеры красный, зеленый и желтый. Я вам потом расскажу, почему именно такие цвета нам будут нужны. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что вы уже готовы начать выполнять задание. Итак, возьмите листочек и прочертите одну горизонтальную линию. И на этой горизонтальной линии поставьте такие ограничители, да? Вот, и напишите первый день цикла и в конце 28-й день цикла. А теперь давайте найдем серединочку. То есть мы сейчас с вами возьмем просто классический эталонный цикл, женский цикл, 28 дней. Вы знаете, это не случайно, это просто говорит о том, что женщина, она чудесно вписывается в те законы мироздания, которые созданы самим Господом Богом. Вот представьте себе, где еще, откуда мы еще знаем вот эту цифру 28? Оказывается, что за 28 дней происходит вращение Луны вокруг Земли. И вот фактически и эти циклы называются лунными циклами. И, как вы слышали, беременность тоже она рассчитывается нередко в лунных месяцах, а длина лунного месяца 28 дней. И если беременность протекает по календарным месяцам 9 месяцев, то по лунным 10 месяцев, то есть 280 дней. Но вернемся все-таки к женскому циклу. Итак, значит, 28 дней. Кстати говоря, раньше вот это обычное кровотечение, которое мы сейчас называем месячной или менструацией, раньше назывались лунниками. И вы знаете, теперь вы понимаете, что это неспроста. То есть то событие, которое повторяется у женщины раз, один раз в течение одного лунного цикла, то есть в течение 28 дней. Я даже верю, что когда Господь Бог создал Еву, то у нее были очень ровные циклы именно по 28 дней, потому что, понимаете, в Эдемском саду не было электричества, и Адам с Евой, и вообще первые люди, они жили в соответствии с солнечным и лунным светом. И вот именно под это как бы под эту дирижерскую палочку солнечного и лунного света и как раз шла регуляция женского цикла. И, знаете, нами было даже замечено, когда у женщины неровные циклы, то если спальня ее будет затемнена и будет поставлен некий светильник какой-то такой, знаете, не яркий, круглый, похожий на луну, и его открывать в соответствии вот с календарем, как насколько открыта луна, ну, знаете, есть полнолуние, новолуние, там серпиком луна, и вот как бы этот светильник открывать по мере вот этого прохождения лунного цикла, то обнаруживается, что таким образом можно выровнять женский цикл. Вот интересное такое наблюдение, поэтому можете попробовать. Итак, возвращаемся к нашей картинке. Итак, значит, вот первый день и 28-й день, да, отметили. И теперь найдем самую серединочку цикла. Это будет 14-й день. И вот здесь вот поставьте красную стрелочку и напишите слово «овуляция». Так вот, оказывается, что вся женская физиология крутится вокруг главного события женского цикла, женской жизни. Это вокруг вот этой самой овуляции. Так называется выход зрелой яйцеклетки. И эта зрелая яйцеклетка, готовая к оплодотворению. То есть это... овуляция, выход зрелой яйцеклетки, ее можно сравнить с некой точкой опоры, вокруг которой идет круговорот женской жизни. Вот так же, как меняются времена года, так же и меняется женщина в течение своего женского цикла. Только этот годовой кругооборот времен года идет не в течение целого года, а вот в течение ее женского цикла 28 дней, может быть, у кого-то 21 день, у кого-то 25, у кого-то 35, у кого-то 40 дней. Но вот за это время она, каждая женщина, как переживает несколько времен года внутри одного своего женского цикла.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Мы с вами нарисовали вот эту вот точку, 14-й день. Это при классическом эталонном цикле день, в который происходит овуляция. И вот теперь давайте посмотрим. Давайте мы с вами нарисуем первые 3-4 дня цикла. Нарисуем красным цветом. Это, как называется в Библии, обычные у женщин, да, это менструальное кровотечение. И мы с вами говорили, что менструальное кровотечение на самом деле это должно быть не началом цикла, а концом цикла. И мы с вами говорили о том, что один известный акушер-гинеколог прошлого века, позапрошлого века уже 19-го, по-моему, Скрабанский, он назвал менструацию кровавыми слезами матки по несостоявшейся беременности. Но, тем не менее, это очень знаковое событие, очень понятное для каждой женщины. И поэтому первый день месячных стали считать первым днем женского цикла. Итак, давайте возьмем 3-4 дня. Ну, в основном это так вот в пределах 5 дней. Дальше, после этих 3-4 дней, до 14 дня, пожалуйста, раскрасьте зеленым цветом. Зеленый цвет – это символ жизни, символ роста, символ развития. Как зеленая травка вырастает постепенно, точно так же и вырастает яйцеклетка в специальном пузырьке, который находится в яичниках. Этот пузырек называется фолликулом, по-латински фолликулюс – пузырек. И вот эта фаза женского цикла до овуляции и называется как бы по-русски пузырьковая фаза, а по-латински – фолликулярная фаза, фолликулярная фаза цикла. То есть яйцеклетка еще недоступна для оплодотворения, и она постепенно созревает, как, вот знаете, зеленое семечко в яблоке, точно так же оно становится из белого коричневым, и потом даже почти черным, точно так же яйцеклетка как бы созревает из такой незрелой зеленой яйцеклетки, постепенно происходит ее созревание и подготовка к тому состоянию, когда возможно оплодотворение этой яйцеклетки. Итак, это первая фаза цикла. Вот до той самой красной стрелочки до овуляции вы ее раскрасили, эту фазу, после месячных до овуляции зеленым цветом. рассветом это будет первая или фолликулярная фаза цикла. В эту фазу цикла выделяются особые гормоны. Причем чем ближе к овуляции, тем больше уровень этих гормонов. Эти гормоны называются эстрогены. Раньше эти гормоны назывались фолликулин, то есть гормоны, вырабатываемые пузырьком, фолликулом. Но в современной медицине эти гормоны называются эстрогенами, их несколько. И вот эти эстрогены, они являются гормонами, которые готовят женский организм к тому, чтобы созрела яйцеклетка и вышла из яичника, уже будучи зрелой. И такие предварительные приготовления для приема уже в матке оплодотворенной яйцеклетки. Вторая фаза цикла, давайте мы ее раскрасим с вами желтым цветом. То есть эта фаза, она называется фазой желтого тела, или гестогеновой фазой, или прогестероновой. Итак, пузырек, в котором созревала яйцеклетка, лопнул. И вот яйцеклетка уже вышла из пузырька и пустилась уже в свое путешествие по трубе маточной, а на месте разорванного графового пузырька образуется совершенно новая железа внутренней секреции, очень важная для организма женщины и для сохранения, возможно, будущей беременности. Эта железа называется желтое тело. По-латински желтое тело называется корпус лютеум. Лютеус – желтый. Вы знаете, лютики – цветы желтого цвета, поэтому очень хорошо запомнить. Эта фаза цикла называется лютеиновая фаза цикла или фаза желтого тела. И вот это желтое тело, оно выделяет очень важный гормон для женского организма, который называется прогестерон. Это гормон материнский. Он буквально наводняет организм женщины. Его концентрация резко повышается в крови. Это гормон ангел-хранитель, вышедший из яичника яйцеклетки. И ангел-хранитель будущей, зародившейся человеческой жизни в первые две недели беременности. Итак, мы с вами, значит, разобрали две фазы цикла, и вот сейчас, подытоживая вторую половину цикла, которая следует после овуляции, она, значит, призван, вот этот гормон, прогестерон, призван к тому, чтобы обеспечить питание яйцеклетки, сохранение яйцеклетки, и тогда, когда яйцеклетка уже оплодотворена, или она не оплодотворена, она, может быть, погибнет буквально в ближайшие сутки после овуляции, если не произошло ее встречи со сперматозоидом, но надежда теплится, и вот этот гормон прогестерон, он очень плотно закрывает шейку матки и прекращается доступ вообще чего-либо в полость матки, потому что уже овуляция произошла. И вот интересно, что было, конечно, давным-давно подмечено, что во время беременности и во время кормления грудью у женщины отсутствует менструация. И вот отсутствие менструации говорит о том, что не происходит созревания и выхода яйцеклетки из яичника. И вот именно этот-то факт и послужил для того, чтобы... ученые стали задумываться, а что же не позволяет яйцеклетке в яичнике созревать? И вот тогда был сделан такой вывод, что гормоны, высокие дозы гормонов, и тех, кстати, и других, и эстрогенов, и прогестерона, они как бы подавляют работу яичников естественным путем. И вот наступил 1956 год, и ученый Пинкус обнаружил, что некоторые искусственно созданные гормоны второй фазы цикла, я вам говорю, что там прогестерон, естественный гормон называется прогестерон, а искусственные гормоны называются гестогены И вот предшественники искусственных гормонов, прогестагены, оказывается, влияют на яичники таким образом, что подавляют созревание и выход зрелых яйцеклеток из яичников. То есть искусственное вещество, которое очень похоже на настоящий естественный гормон прогестерон, если его ввести в организм женщины, то происходит выключение яичников из работы. И вот, начиная с 1956 года, и начало интенсивно развиваться изучение и создание все новых и новых гормональных контрацептивных средств, то есть средств искусственной гормональной контрацепции. И вот каким же образом действуют эти искусственные гормональные контрацептивы, которые буквально сейчас, ну, заполонили все наши аптеки? Вот почему-то, так сказать, механизм действия этих гормональных контрацептивов не очень раскрывается тогда, когда женщинам назначают эти гормоны. Я хочу сказать, что каждая женщина и вообще каждый человек имеет право знать, как действует то или иное лекарство, которое ему назначается врачом. Ну, если этих знаний не хватает, а в инструкциях, конечно, очень мало пишут о механизме действия гормональных контрацептивов, то мы с вами просто-напросто восполним этот пробел. И я хочу вам сказать, что выбор останется за вами. Я не буду говорить вам слов «плохо», «хорошо», «нельзя», «можно», «грех», «не грех». Выбор будет оставаться за вами. Я не хочу навязывать вам своего мнения, но я хочу, чтобы ваше решение было принято не на основе незнания и не на основе малой информированности или отсутствия полной информации о том или ином препарате, а чтобы вы делали свой разумный вывод, добровольный выбор на основе полного знания. Ну, насколько мне позволит это сделать эфирное время. Итак, что происходит тогда, когда женщина начинает принимать, в ее организм вводится гормональное контрацептивное средство? Дело в том, что, опять-таки, нужно вернуться немножко к физиологии. Дело в том, что в регуляции созревания яйцеклетки участвует подкорковая структура головного мозга и такая важнейшая железа внутренней секреции, как бы дирижер, глава всех желез внутренней секреции, как гипофиз. То есть подкорковая структура – это гипоталямус, затем гипоталямус – это приказы гипофизу, а гипофиз начинает выделять вещества, которые как бы заставляют яичники выпускать все новые и новые яйцеклетки. И вот гипофиз начинает выделять эти вещества, гормоны, регулирующие работу яичника, только тогда, когда в организме вдруг падает количество гормонов. То есть, когда мало эстрогенов, мало прогестерона, то тогда как бы головной мозг, подкорковую структуру начинает говорить, что-то гормонов маловато стало. Надо, чтобы начала созревать новая яйцеклетка, новый пузырек и выпускаться новые гормоны эстрогена, а потом, конечно, уже и прогестерон после овуляции. И вот что же происходит? То есть, это происходит в естественных условиях. Механизм обратной связи. Мало гормонов, яичники включаются в работу. Много гормонов, яичники выключаются из работы. Это происходит естественно, это так, как заложено самим Творцом. Что же происходит тогда, когда женщина начинает принимать искусственные гормоны, искусственные половые гормоны? Дело в том, что, всасываясь в кровь, они поступают в головной мозг, гипоталамические структуры, и дают мозгу ложную информацию, что все в порядке, гормонов в крови полно, но только головной мозг, он не может понять, что это не настоящие гормоны, а что это подделка. И он, что называется, улавливается на этот обман. и перестает посылать сигналы к яичникам, чтобы они продолжали работать, продолжали выпускать яйцеклетки. И таким образом прекращается созревание яйцеклеток в яичниках, прекращается овуляция. И главный механизм действия искусственных гормональных препаратов, контрацептивов, это подавление овуляции. Подавление овуляции. Таким образом, яичникам как бы запрещается выполнять свою основную работу. Или, как некоторые говорят, ну, яичникам же надо отдохнуть. Но вы знаете, почему-то мы не говорим, что надо остановить сердце, потому что оно устало работать, его надо отдохнуть. А почему-то некоторые принимают решение, что яичникам надо отдохнуть. Яичники отдыхают тогда, когда организм находится в состоянии вынашивания новой жизни. Во время беременности отдыхают яичники, во время кормления грудью. Это естественный отдых, это законный отпуск у яичников. Но когда обманным путем внесения ложной информации яичники выключаются из работы, ну, мне кажется, что это не совсем правильно. И вот бывает так, что яичники так долго выключается из работы, что на каком-то этапе, особенно те яичники, которые изначально были не очень богаты яйцеклетками, они просто вообще, образно говоря, забывают, что значит выпускать зрелые яйцеклетки. То есть овуляция прекращается, иногда после приема гормональных контрацептивов просто-напросто у женщины в течение года, двух, трех отсутствуют просто месячные. То есть происходит, что называется, выключение собственных яичников, фактически гормональная кастрация. И вот, знаете, кто-то мне может возразить, что вот это все это не так, и да, потом и проблемы и с бесплодием могут возникнуть. И кто-то скажет, что это все не совсем, ну, как бы соответствует истине. Вот, вот я вот принимала, вот только сняла гормоны, и на следующий месяц и аж прямо сразу двойню. И знаете, и это тоже правда. Правда состоит в том, что каждая девочка, девушка, а потом женщина, она рождается с определенным приданым. У нее как бы два сундука с приданым, женским приданым. И вот это приданное составляет те яйцеклетки, которые находятся в яичниках. И вы знаете, невесты разные бывают. Бывают богатые, а бывают бедные. И вот если этого приданого очень много, и эти сундуки с этими яичками, которые находятся в яичниках, можно сказать, под крышку, и их очень много, яйцеклеток, вот в таких случаях очень часто давление на яичники, оно как бы может продолжаться достаточно долго, и все-таки на плодности женской это не на плодность женскую это не окажет влияния. И вот тогда как бы такой феномен отдачи, вот как пружину такую, знаете, очень такую тугую сжимать долго, то эта пружина только и мечтает о том, чтобы ее чуть-чуть отпустили, и она уже тогда, так сказать, на полную распрямится. И вот яичники тоже, когда их, когда в них очень много яйцеклеток, и они подавляются, их работа, то только буквально стоит снять гормональные контрацептивы, как эти яичники начинают как бы, ну, реванш, что называется, они восполняют тот период бездействия и начинает выпускать очень много яйцеклеток, как бы наверстывая упущенные. И тогда действительно рождается довольно много двоен, даже и тройни может родиться. А вот тогда, когда у девочки в яичниках приданого очень мало, этих яйцеклеток очень мало, если у нее месячные нерегулярные, с большими интервалами, месячный цикл не может установиться. И если такой девочке или такой девушке, женщине начать принимать гормональные контрацептивы, то вот с таким бедным яичниковым фондом, бедным приданым, все дело очень может кончиться плохо, и если это не бесплодием кончится и полной анавуляцией, то просто это может кончиться тем, что очень рано такая женщина после отмены гормонов, она впадет просто-напросто в ранний климакс. И сейчас просто в связи, наверное, с таким очень широким таким подавлением, как бы естественной работы детородной функции, мы сейчас видим, что мы видим, что климакс помолодел. И буквально симптомы климакса могут появиться у женщин в 30 лет, и в 35, и в 40-45. Сейчас редко, я бы сказала, что женщина доживает свою женскую жизнь такую полноценную до 50 лет. То есть, когда климактерический период, последняя в жизни женщины месячная, так называемая менопауза, в 50 лет приходит. А вообще, как бы, женщина, которая живет правильной половой жизнью и полноценной жизнью супружеской, то у них вообще вот ее женская жизнь может быть продолжена и даже до 50-55, а иногда даже и до 60 лет. И есть случаи, когда и еще на более поздние сроки яичники продолжали у женщин работать. И вот, понимаете, вводится эта ложная информация, и яичники как бы перестают трудиться, выполнять свою основную функциональную обязанность.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Коротко и ясно.
Да, меня зовут Владимир. Вопрос такой. В связи с упоминанием вами о влиянии Луны на менструальный цикл женщины, скажите, пожалуйста, используются ли в вашем центре методы астрологической диагностики таковых изменений? Спасибо.
Нет, методы астрологической диагностики мы не используем. И знаете, я вообще не интересуюсь астрологией, потому что, знаете, мне кажется, что эта наука, она как бы, ну, в моем духе Бог не благословляет нас заниматься астрологией, написанной в Ветхом Завете по поводу звездочетов и так далее. Поэтому вот, нет, астрологическими исследованиями мы не занимаемся. Но вы знаете, что лунные циклы и астрологии, астрология – это как бы, ну, совершенно как бы независимые вещи. Итак, еще один телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна, и мне бы хотелось узнать ваше мнение. Я сейчас постараюсь выключить радио. Вот. Дело в том, что у меня есть ребенок, но по состоянию здоровья, возможно, я не задаю вопрос о состоянии здоровья, просто хотелось бы узнать ваше мнение. Возможно, ну, может быть, по состоянию здоровья больше детей я, наверное, не смогу иметь, не знаю. Но вопрос состоит в том, что можно ли вообще осуждается интимная жизнь, или это нормально, когда она продолжается, в том случае, если детей больше иметь нежелательно. Вот ваше какое мнение? Такое у меня.
Да, вы знаете, что вообще как бы главная цель брака – это не деторождение. Понимаете, Бог нигде не говорит, что вы просто вот, ну, обязательно вы вообще должны, вот каждый интимный супружеский акт, он должен как бы вот цель иметь зачатие ребенка. Основная цель брака – это чтобы мужу и жене стать единой плотью. И вы знаете, это даже как бы это неправильно, если как бы вы по состоянию здоровья, ну, действительно не можете как бы вот иметь беременность и беременеть, какие-то серьезные очень заболевания, а такое может быть, но ни в коем случае нельзя отказываться от супружеской жизни. Но вот как, чтобы эта супружеская жизнь протекала чисто, чтобы между вами и мужем не было, знаете, какой-то резиновой перегородки, или какой-то, там, я не знаю, тряпочки, или какой-то между вами какого-то там химического агента не было, либо между вами не была вколочена эта спираль. Единственный выход – обучиться вот этой самой естественной гармонии супружества, изучить себя, изучить все правила метода распознавания плодности. Тогда вы будете и здоровой, и счастливой женщиной. Ну, а по поводу того, что вот ваша болезнь, невозможно иметь детей, это надо еще как бы хорошо, ну, с вами пообщаться, подумать. И если вы хотите, то мы можем пообщаться на эту тему. Может быть, там все не так уж у вас и страшно, и совсем даже не обязательно так, себе такой приговор приносить, что детей иметь невозможно. Итак, дорогие друзья, наше время уже заканчивается, к сожалению. Ну, а сейчас пусть вас Господь обильно благословит и просто даст вам дерзновение изучить себя глубже и быть счастливыми и здоровыми в вашем браке. Всего вам хорошего. До свидания.
дорогие друзья, закончилась передача кандидата медицинских наук Веры Николаевны Самариной, посвященная здоровью семьи.